Говорит радио «Свобода». Надежду Савченко могут обменять на россиян, осужденных в Киеве.
Порошенко собирается помиловать Ерофеева Александрова с расчетом, что Путин помилует Савченко, и это даст возможность их обменять.
Александр Бастрыкин предлагает расширить цензуру.
Когда при пане Бастрыкине произносят слово «конституция», он сразу хватается за пистолет и кричит «в лес».
Сергею Лаврову подарили окровавленный ботинок.
Есть цивилизованный мир, и есть руководствующийся понятиями путиновская Россия. Не может быть никакого толка от чекистской России.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главная интрига этой недели – согласится ли Россия обменять Надежду Савченко на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых суд в Киеве приговорил к 14 годам лишения свободы, признав их виновными в ведении войны против Украины, а также в организации и совершении теракта. Возможный обмен обсуждали по телефону президенты России и Украины. Петр Порошенко заявил, что во время этого разговора, как ему кажется, удалось согласовать определенный алгоритм освобождения Надежды Савченко, приговоренной в России к 22 годам лишения свободы. «Для меня, как для президента Украины, освобождение украинцев из российского плена имеет принципиальное значение», — подчеркнул Порошенко. В Кремле, комментируя эти слова, заявили, что судьба Савченко действительно обсуждалась в ходе разговора с Путиным. Однако подробности этого обсуждения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскрыть отказался. Более словоохотливой оказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в настоящее время идет обсуждение правовой формулы этого обмена. «Чтобы это свершилось, нужна политическая воля с обеих сторон. С нашей стороны такая политическая воля есть», — сказала Матвиенко. Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин объяснил корреспонденту «Радио Свобода», что в любом случае такой обмен не может произойти немедленно.
Ну, я настроен скептически пока, потому что мне кажется, что со стороны Путина это игра определенная. Он пытается выиграть время. Безусловно, Савченко отпустит. И переговоры, которые идут уже достаточно между Порошенко и Путиным, они дадут свой результат. Но там есть препятствия не только политического, но и процессуального толка. Приговор Ерофеева Александрова вступает в силу через 30 дней. И только тогда Порошенко, как я понимаю, собирается помиловать Ерофеева Александрова с расчетом, что Путин помилует Савченко, и это даст возможность их обменять. Но пока российская сторона публично не заявила о том, что у нее есть алгоритм, который они согласовали с Порошенко относительно Надежды Савченко. Российская сторона ни разу это публично не подтвердила. Ни сам Путин, ни его пресс-секретарь Песков, никто не сказали о том, что договоренность достигнута. Поэтому, с одной стороны, я поддерживаю усилия Петра Порошенко, который предпринимает это для того, чтобы освободить Савченко, но осознаю, что до этого еще очень много надо пройти. То есть речь идет не о неделях и не о днях об освобождении Савченко. Это займет, может быть, месяц, может быть, больше.
Считает адвокат Марк Фейгин. Иван Крулько, депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина», в которой состоит и Надежда Савченко, считает, что его коллега одержала моральную победу.
Надежда Савченко действительно уже победила не просто над судьями, но и над режимом Путина, поскольку она своей стойкостью показала, как можно защищать даже в таких условиях свою страну. И действительно, мы очень все надеемся, что в скором времени она будет в Украине, тем более, что на территории России, как и на территории Украины, она не совершила ни одного преступления. Все, что было против нее, было надуманным, шито белыми нитками. Дело развалилось, и только то, что в России, к сожалению, нет свободного суда, Надежда Савченко получила такой приговор, как 22 года в заключении, в тюрьме. Даже если сравнить с гражданами России, я был по оглашению приговора двух работников ГРУ, которые на территории Украины делали преступления, они незаконно пересекли границу и убивали. Реально, они получили по 14 лет. И Надежда Савченко, которая была украдена с Украины, в мешке на голове перевезена в Россию, и там осуждена по нелепому делу, которое было сшито белыми нитками, получила 22 года. Вот можно сравнить два процесса, два приговора и сделать свои выводы.
Минюст России получил от Украины запрос на предоставление документов для решения вопроса о передаче украинской военнослужащей Надежды Савченко. Вы слушаете «Радио Свобода». Блогеры обсуждали на этой неделе грозную статью Александра Бастрыкина и его встречу с Борисом Гребенщиковым, а также отмененные выборы в Барвихе. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Главные тексты недели исходили на сей раз из недр Следственного комитета. В понедельник журнал «Коммерсант власть» опубликовал пространную статью главы этого ведомства Александра Бастрыкина под заголовком «Пора поставить действенный заслон информационной войне».
Последнее десятилетие Россия, да и ряд других стран, живут в условиях так называемой гибридной войны, развязанной США и их союзниками. Эта война ведется по разным направлениям – политическому, экономическому, информационному, а также правовому. Причем в последние годы она перешла в качественно новую фазу открытого противостояния. Представляется, что пора поставить действенный заслон этой информационной войне. Нужен жесткий, адекватный и симметричный ответ. Особенно это актуально в условиях предстоящих выборов и возможных рисков активизации дестабилизирующих политическую обстановку сил. Хватит уже играть в лжедемократию, следуя псевдолиберальным ценностям.
Среди внесенных Бастрыкиным предложений ввести, вернее расширить, цензуру в интернете, в частности внесудебную блокировку сайтов, и ввести уголовную ответственность за отрицание результатов всенародного референдума, имеется в виду присоединение Крыма. Одни комментаторы недоумевали по поводу места появления этого текста, другие – по поводу предложений Бастрыкина, третьи утверждали, что никакого повода для недоумений тут нет, четвертые говорили об антиконституционном перевороте, будто бы до Бастрыкина Конституция в России пунктуально соблюдалась, пятые мрачно шутили. Иван Давыдов.
Хороший журнал «Коммерсант власть», и колумнисты там интересные.
Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Бастрыкину нравится, что в Китае закрытый интернет, но Бастрыкину не нравится, что в Китае расстреливают за коррупцию. Бастрыкин хитрый.
Эдуард Надточий.
Когда при пане Бастрыкине произносят слово «конституция», он сразу хватается за пистолет и кричит «в лес».
Есть разные прогнозы. Юрий Богомолов.
Текст Бастрыкина похож на заявку государственного переворота. Наметился тандем Бастрыкин-Кадыров. Возможен триумвират Бастрыкин-Кадыров-Золотов.
Дмитрий Врубель.
О Бастрыкине. Я так понимаю, что Путину понадобился свой Егор Лигачев. Очевидно, чтобы на его фоне казаться милашкой Горбачевым.
Александр Морозов.
18 апреля – это день публикации в «Коммерсанте» исторического доклада Бастрыкина о дальнейших мерах по борьбе с демократией. Когда через 2 года эта запись в Фейсбуке всплывет в режиме «Вы это писали ровно 2 года назад», то можно будет оценить, как сработала эта инициатива Бастрыкина, кто остался на свободе, в живых, и как стала выглядеть историческая наука после совместных усилий Следственного комитета и других органов.
Дмитрий Гудков.
В иные годы вся эта статья была бы удачей писателя-сатирика. Оруэлл и Замятин тоже оторвали бы с руками. Но нет, с нами не шутят, и к литературе все это не имеет ни малейшего отношения. Оставьте мысли про «они зондируют почву». Ничего они не зондируют. Это абсолютно ясная программа действий, с которой ознакомлено подведомственное население. Это не предложение обсудить, вводить или нет крепостное право, а информационное сообщение. Со вчерашнего дня вы все рабы.
Борис Вишневский.
Предложение генерала Бастрыкина можно было бы расценить как очередной снос очередной кремлевской башни или как маниакально-полицейский бред, за которым должна последовать немедленная отставка. Но в нынешней России может реализовываться и не такое. Если это станет реальностью, не говорите, что вас не предупреждали.
Многие обратили внимание, что предложение Бастрыкина основывается на статистике о росте числа преступлений экстремистской направленности. Штука в том, что этот рост можно в некотором смысле считать заслугой подчиненных Бастрыкина же. Михаил Пожарский.
Помню, как Элла Паниях опровергала статистику об увеличении общей преступности на 9%. Это не преступность увеличилась, а облегчили кое-какие процессуальные нормы, в результате чего сажать людей стало гораздо легче, особенно за наркотики. Вот и здесь также, когда в 2007 году Савву Терентьева судили за комментарий, это казалось диким. Теперь же таких дел сотни. Просто отработали систему поиска и посадки. Окончательно сложился сговор следователей, экспертов и судей.
Дмитрий Бавырин.
Взвизг отечества в опасности базируется в первую очередь на том, что в провинциях нашего бескрайнего отечества, в крупных городах это развито не так сильно, органы правопорядка в последнее время развлекаются тем, что возбуждают уголовные дела за публикацию ВКонтакте демотиваторов типа «Дрозд зигует», что суды с удовольствием признают преступлениями экстремистской направленности. Тренды, палки, а также время нынче голодное. Далее 282 и крутись как хочешь.
А уж если добавится ответственность за отрицание референдума, вот будет раздолье. Твиттер Константин Львович.
Интересно, сколько лет можно будет получить за отрицание итогов референдума 1991 года о сохранении СССР?
Александр Черкасов.
Бастрыкин приравнивает сомнения в крымском референдуме к отрицанию Холокоста. Он что, полагает референдум такого же масштаба преступлением против человечности, осужденным международным трибуналом?
С другой стороны, немало комментаторов расценило статью Бастрыкина вовсе не как анонс грядущего закручивания гаек, а как, наоборот, показатель того, что у самого генерала проблемы. Олег Кашин.
В путинской России так заведено, что если высокопоставленный силовик пишет статью для газеты, то надо думать, что у этого силовика какие-то проблемы. И за патриотической фразой он или скрывает свою нервозность, или напрямую обращается к президенту за помощью в каком-то аппаратном конфликте.
Екатерина Шульман.
Волчьим смехом рассмеялось собрание, читая про гибридную войну с США посредством патриотического воспитания. Ага, у Бастрыкина проблемы.
Но на этом тексты недели от Следственного комитета не кончились. В четверг за подписью подчиненного Бастрыкина генерала Маркина был опубликован такой пресс-релиз.
Состоялась встреча председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с легендарным рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым. Участники встречи вспомнили и свою комсомольскую юность, которая сложилась у них по-разному. Александр Бастрыкин был комсомольским лидером не только в университете, но и в Ленинграде и области, а Бориса Гребенщикова в 1980 году, наоборот, исключили из комсомола за увлечение рок-музыкой. При этом Александр Бастрыкин поинтересовался, не он ли исключал музыканта из рядов ВЛКСМ, заметив, что не является большим поклонником рок-музыки, но при этом с уважением относится к любому талантливому творчеству. Борис Гребенщиков ответил, что отлично помнит тех функционеров, кто исключал его из комсомола, и среди них Александра Бастрыкина точно не было.
Официально, впрочем, утверждается, что главной темой встречи было сотрудничество в области благотворительности, а именно помощи детям. Если в прошлом году Гребенщикова едва не прокляли сторонники Новороссии за встречу с Саакашвили, то на сей раз вздох разочарования пролетел по совсем другому сегменту Фейсбука. Тихон Зитко.
И зачем БГ встречается с Бастрыкиным?
Андрей Мальгин.
Борис Гребенщиков посетил гестапо. Договорились о сотрудничестве.
Саша Сотник.
БГ в кабинете у Бастрыкина – это как аквариум в террариуме. Кругом шипят и ползают, а тут нечто горделиво стоит и пузыри беззвучно пускает.
Вопросом, что это было, задавались многие. Александр Каляндер.
А говорили они, вероятно, перед этим по телефону о Макаревиче. Но ведь он же мастер, мастер. Да дело не в этом. А в чем же? Я хотел бы встретиться, поговорить. О чем? О жизни и смерти. Извините.
Владимир Голышев.
Логично. Напоминаю, до Александра Бастрыкина музыкант также нежно дружил с Борисом Грызловым, с Сергеем Шойгу, с Владиславом Сурковым и с Михаилом Саакашвили. В общем, со всеми лучшими людьми города.
На защиту Гребенщикова встал, например, Олег Кашин.
Даже если предположить, что какой-то список приличных людей существует, Бориса Гребенщикова в нем и так нет. Ну вот представьте, список напечатан на бумаге. Бумага лежит на столе. Стол стоит в комнате. Комната в доме. Дом на фундаменте. И вот в этой конструкции Борис Гребенщиков – это и есть фундамент.
Но не он один. Андрей Тесля.
По поводу обсуждаемой встречи БГ. Он, конечно, совершенно гениален, по меньшей мере в своей способности не попасть в плен к роли, неважно, навязываемый или выбираемый самим. Его жест – это всегда жест ускользания, обманывания ожиданий. Оставаясь свободным, свободным от любого, как честный человек, патриот, музыкант, вы должны. Нет, никто, нигде и ничей.
Сергей Шмидт.
Гребенщиков, конечно, велик, грандиозен до неприличия. Со своей главной экзистенциальной работой, демонстрацией того, что такое настоящая свобода, справляется на пятерочку. Захочу в бандеровском Киеве концерт дам. Захочу с душителем свобод Бастрыкиным мило повстречаюсь. Простой ответ на вопрос, как надо жить и действовать в наши безумные времена, имеется. Как БГ.
Есть, впрочем, и такое предположение. Гребенщиков пришел к Бастрыкину за кого-то ходатайствовать. Кстати, еще одной широко обсуждаемой темой стало другое прошение. Обращение Константина Хабенского к Путину на прямой линии относительно обеспечения больных детей аппаратами искусственной вентиляции легких. У многих комментаторов его выступление вызвало восхищение. Михаил Козырев.
Уважаемые циники, читающие мою ленту, вы всегда уверены в том, что ни один человек не делает ни одного публичного шага без корыстного замысла. Напоминание о себе, дивидендов в публичном пространстве, продвижение по карьерной лестнице, распил, возможно, государственных бюджетов и любые другие хитрые бонусы, которые приходят в ваши головы. Вот вам пример, когда абсолютно очевидно, что этого человека ничего подобного не интересует. Он просто обычный герой нашего времени. На него и стоит равняться. Горжусь Костей Хабенским.
Другим показалось, что во всем этом есть что-то издевательское. Андрей Гончаров.
Когда я узнал, что к Путину с просьбами о помощи обратились актер Константин Хабенский и драматург Авдотья Смирнова, я представил себе картину. На прямой линии Барака Обамы с американским народом к нему со слезными просьбами обращаются Анджелина Джоли, Николас Кейдж, ну или там Николь Кидман и Лео Ди Каприо.
Некоторые раскритиковали Хабенского за то, что он пошел на поклон к власти, которая не выполняет свои обязанности. Вспомнили, конечно, и Чулпан Хаматову. Дмитрий Кузьмин.
Просить у царя Ирода защиты и сострадания детям и недужным не аморально, а просто неэффективно. Царю Ироду плевать на детей и недужных. Но мы еще раз припадем к стопам твоим, надежа государь, потому что хоть и нету от предыдущих преподаний никакого проку, но других идей у нас все равно нет.
В конце недели появилось распоряжение Путина к министру здравоохранения. До конца июня разобраться с вопросом, который задавал Хабенский. Есть даже те, кто надеется, что вопрос таки будет решен. Между тем, буквально в тот же день Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит властям с легкостью объявить иностранным агентам и для закрыть любой благотворительный фонд. Олег Козырев.
Путин предал благотворителей, поддержавших его на выборах, и отправил социальные НКО в иностранные агенты.
Екатерина Чистякова.
Хорошо, что никто не притворяется и не пытается врать, что законопроект не коснется добросовестных НКО, действующих в интересах социально беззащитных россиян. Он коснется, еще как коснется. И депутаты, и сенаторы, и Минюст это признали. Да здравствует консенсус.
Однако, если верить замечанию, которое цитируют «Ведомости», депутаты считают, что от благотворительности до Майдана один шаг.
Руководитель комитета Ярослав Нилов, ЛДПР, признал, что «подари жизнь» может попасть под действие поправок, но пообещал обсудить проект после первого чтения в рабочей группе. При этом он вспомнил о событиях на Украине, где представители некоммерческого сектора раскачали ситуацию.
Наталья Панкратова.
Вот они, люди, раскачивающие нашу социальную ситуацию. Это те, кто хоть как-то пытается решить проблемы брошенных государством больных детей и взрослых. Скоро и их всех прикроют.
Пока Дума увлеченно боролась с благотворителями, в Барвихе удалось раскачать лодку сторонникам Алексея Навального. Они выдвинулись кандидатами на местные выборы, чтобы проверить в деле нового главу Центра избиркома Эллу Панфилову. И столкнулись с уже привычными свинцовыми мерзостями, вроде подвоза избирателей из временной регистрации в резиновых квартирах и даже возбуждения уголовного дела против одного из кандидатов, Ивана Жданова. Кандидаты сходили на встречу с Панфиловой и оказались неудовлетворенными ее ответами. Сергей Гурьянов.
Ожидаемо. Панфилова – это Чуров в юбке. Шах и мат, господа идеалисты.
Иван Жданов.
Элла Памфилова много говорила о том, что все жалобы будут рассмотрены, проверены. Жалобы, говорила Элла Александровна, я передам генеральному прокурору. Напомню, что генпрокурор у нас Чайка. Но для меня встреча закончилась, когда на упоминание возбужденного против меня уголовного дела Элла Памфилова заявила, идя в политику, вы знали, что может быть. О чем еще можно говорить?
Олег Козырев.
Памфилова что-то вроде автоответчика. Ваши сообщения о нарушениях на выборах очень важны для нас. Перезвоните через год.
В результате почти все кандидаты от фонда борьбы с коррупцией снялись с выборов. Алексей Навальный.
Эксперимент закончен. «Выборы» в кавычках в Барвихе организованы просто как цепочка уголовных преступлений. Эти уголовные преступления организованы местной и областной властью, а ЦИК и лично Памфилова их покрывают.
Первой реакцией Эллы Памфиловой была обида.
Ожидаемый сценарий. У мальчиков малограмотных, которые плохо знают законодательство, сдали нервы. Но это их проблемы. Это никак не влияет на мою работу и вообще на работу комиссии.
Однако с утра в среду на очередном заседании ЦИК Памфилова вдруг предложила вообще отменить выборы в Барвихе. Вернее, перенести их на более поздний срок. Решение было принято единогласно. Леонид Волков.
Отмена позорных и нечестных выборов вследствие нашего политического давления и снятия кандидатов вчера.
Владимир Милов.
Сняли-таки ребята из ФБК скальп с барвихинских жуликов и устроили Памфиловой результативный стресс-тест – тройной респектище.
Остап Кармоди.
Мне каждый случай, показывающий, что эту систему можно заставить сдать назад, кажется очень важным, потому что эти случаи демонстрируют, что система не всесильна, она умеет бояться и отступать.
Многие, впрочем, записали эту победу на счет Эллы Памфиловой, а не только и не столько оппозиционеров. Григорий Мелконьянц.
Снимаю шляпу перед ЦИК. Набрались смелости и отменили выборы в Барвихе, найдя повод. Из-за того, что без достаточных оснований было принято решение о сокращении срока избирательных действий без сокращения срока кампании. Важно, чтобы теперь все случаи правонарушений и преступлений были расследованы до конца.
Дмитрий Гудков.
Это решение чрезвычайно достойное. Элла Памфилова не зря пришла на новую должность и сейчас доказывает это.
Некоторые комментаторы потребовали от Навального и его команды извинений перед Памфиловой. Не стоило, мол, требовать ее отставки и изображать в виде Чурова. Олег Козловский.
Ого, выборы в Барвихе отменили. Кажется, первый такой случай за много лет. Теперь перед Памфиловой извиняться придется. Как-то глупо вышло.
Александр Осовцов.
Я не понимаю многочисленных осуждений Навального за его поведение по отношению к Памфиловой. Мол, чего он так? Дело в том, что она как раз Чуров. Она не вытеснила Чурова, не разоблачила его и не добилась его отставки. Она была назначена на его место теми же самыми людьми, которые назначили Чурова. Она преемник Чурова, и речь не о ее личной, любой репутации, а о репутации путинской ЦИК, которую она теперь возглавила.
Навальный, впрочем, был более снисходителен.
Все спрашивают меня, означает ли произошедшее, что Памфилова лучше Чурова. Отвечаю, по состоянию на 11 часов 50 минут утра 20 апреля – да.
Но общее мнение – говорить о возвращении честных выборов в страну, конечно, пока не приходится. Владимир Варфоломеев.
Полагаю, отмена голосования в Барвихе никого не должна обманывать. Настоящих выборов в стране нет, и дело вовсе не в Памфиловой.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков. Вот такие проблемы интересуют российских блогеров. А что же занимает телезрителей? Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, что ты из этих сюжетов? Статью Александра Бастрыкина в «Коммерсанте», его встречу с Борисом Гребенщиковым или выборы в Барвихе обсуждали на федеральных телеканалах или там совсем другие приоритеты?
Нет, там совсем другие приоритеты. Вот, например, самое бурное обсуждение последних дней было связано с должностью уполномоченного по правам человека, которая досталась замечательной женщине, генерал-майору МВД Татьяне Москальковой. Этот сюжет был очень важным. Его крутили по ящику по несколько раз в день и очень подробно представляли и саму Татьяну Москалькову, и ее тронную речь в Государственной Думе. И все это, конечно, производило очень мощное впечатление, потому что для зрителей, а я имею всегда в виду зрителей вот федеральных каналов, которые смотрят вот все это, извините за выражение, общественно-политическую лабуду, вот эти вот все ток-шоу дневные, которые, собственно, для них и предназначены. Так вот, госпожа Москалькова, постоянная участница, скажем, представления Петра Толстого, время покажет. Вот мне интересно сейчас, покажет ли время, может ли она столько времени уделять телевидению, как прежде, госпожа Москалькова, или там все-таки она будет реже мелькать на экране. Он чем поразил вот меня этот сюжет, особенно при его повторяемости, что эта дама, которая так пламенно говорила и готовилась к своему месту, она как-то, ну, мягко выражаясь, вообще не понимает, чем она будет заниматься. Или, точнее сказать, она очень хорошо понимает нынешний тренд, который был заявлен недавно в речах патриарха Кирилла, который говорил о ереси человека поклонничества. Даже этот труд с трудом выговаривается это слово, но тем не менее вот патриарх Кирилл обогатил наш политический лексикон таким термином, и Москалькова вот эту вот мысль продолжает. Потому что, что меня поразило, она считает своим долгом защищать не столько одного человека, сколько систему ценностей в целом. То есть, опять же, как бы совершенно непонимание той работы, которая ей предстоит, потому что система в целом очень много ей желающих защищать, в том числе и сейчас вот Нацгвардия подтягивается, а одного человека как-то уже, видимо, защищать совершенно не принято. И вот это вот то, что этот сюжет так обсуждался, то, что Москалькова так много в телевизоре, то, что она, например, и это тоже, по-моему, я помню, была такая история, когда она, если не ошибаюсь, она предлагала пополнить Уголовный кодекс новой статьей за покушение на нравственность. Так что я думаю, что это такой многообещающий сюжет, связанный с Москальковой, к которому мы еще не раз будем возвращаться. Если отвечать на ваш вопрос, что еще было в ящике, по ящике, например, было замечательное обсуждение. Вот сразу после разговора Порошенко с Путиным касаемо судьбы Савченко, было замечательное опять толковище у того же Толстого. Он у нас главный камертон теперь общественных настроений, где самое мягкое, что было сказано о Савченко, это было сказано устами непременного и неизменного господина Кургиняна, что она агент США. То есть расстрелять, уничтожить, четвертовать, причем четвертовать почти в прямом смысле слова. Там есть такой, если я не ошибаюсь, этот человек называется Артем Шейнин. Он представляет журналистом, он обычно кричит громче всех. И вот он вообще сказал, я не понимаю, зачем нужна была вся эта история, зачем нужно было ее брать, сажать. Тогда можно было по-тихому как-то вот так вот привязать и ее одну ногу к одному танку, там условно говоря, вторую к другому. И вот так вот, чтобы тихо разъехать. Она в разные стороны, и нет Савченко. Вот такой вот безбрежный гуманизм, который у нас демонстрирует телевидение, это вот это обсуждение мне запомнилось еще одним. Сам Толстой, он как-то редко предпочитает о себе говорить, но теперь он ведь тоже баллотируется в Думу. У него такое весеннее общественно-политическое обострение. Поэтому он гордо делает какие-то заявления, в частности, такое. Я свою страну начал чувствовать только с присоединения Крыма. Раньше это был сырьевой придаток. Ну, вот такие вот речи замечательные, которые бы постеснялся произносить даже Кургинян. Мы эту речь услышали, я как-то, как человек, который уже давно и упорно смотрит ящик по производственной необходимости, я подумала, что примерно 92-го года, когда он был тот же Толстой, ведь он же начинал и долгое время был либералом, демократом и таким человеком весьма прогрессивных устремлений. Он работал с Березовским, он начинал, если не ошибаюсь, во французской газете, и уже даже при Путине, то есть практически лет 10, это уже было начало 2000-го, он вел на канале ТВ-центр довольно порядочное по тем временам ток-шоу «Выводы». Ну вот, а потом, вот последние там, ну тоже уже лет 10, он как-то очень видоизменился. То есть Толстой так легко вычеркивает какую-то свою предыдущую жизнь, ну что, в общем, тоже в тренде. И, наконец, я бы хотела сказать, что последнее мое замечание о том, что смотрят ящики. Вот скоро будет 30-летие событий в Чернобыле, и я понимаю, что идет такая массированная подготовка к этой дате. Уже сейчас огромное количество материалов, особенно на государственном канале, на «Россия-24», где, опять же, речь идет о том, что во всем виновата Украина. Там несколько раз я видела в качестве солиста Николая Азарова. Это вообще очень такая важная для нашего телевидения сегодняшняя персона. И вот все говорят о том, что виновата Украина во всем. Она виновата в Чернобыле, она виновата в том, что сейчас все эти люди несчастные, выжившие, они лишены всяческих льгот, и о том, что там саркофаг плохо строится. Ну и вообще, как всегда, во всем виновата Украина. Это вообще главная позиция нашего телевидения сегодня.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарощина и телерейтинг». Но раз телезрители обсуждали Татьяну Москалькову, давайте послушаем мнение правозащитника Игоря Каляпина о ее назначении. Игоря Каляпина редко приглашают в ток-шоу федеральных телеканалов, несмотря на то, что он член президентского совета по правам человека.
Назначение было, честно скажу, для меня неожиданным. Даже не само назначение, а выдвижение ее кандидатуры. Мне все-таки казалось, что наши депутаты имеют более адекватное представление о том, что такое уполномоченный, каковы ее функции. Я совершенно не сомневаюсь в компетентности Москальковой как сотрудника МВД. Она грамотный, вменяемый, хороший, главное, очень хорошо, что дееспособный специалист, но это все очень хорошо работало в правовом управлении МВД. А для омбудсмена нужны немножко другие качества и немножко другой бэкграунд. Омбудсмен – это человек, который занимается модерацией между правозащитным сообществом и властью. Нужно, чтобы уполномоченный обращал внимание и парламента, и президента на какие-то острые проблемы, которые возникают в том или ином секторе. Ее заявление о том, что она считает очень важным поднять престиж российского омбудсмена на должный международный уровень, меня вообще поверг в шок, потому что, ну, по-видимому, госпожа Москалькова не понимает, что она не в МВД находится. Это у нас у МВД престиж нужно куда-то там поднять. отнимать. С престижем омбудсмена у нас как раз все в порядке. У нас всех ее предшественников во всем мире очень уважали. То, что она успела наговорить, поступая в парламенте, о том, что права человека там становятся предметом спекуляции и так далее, меня все это, честно говоря, повергло в глубокое уныние. Я не отрицаю, что права человека, как вообще любые права, они время от времени становятся предметом спекуляции. Такое бывает. Но это совершенно несопоставимо ни по остроте, ни по масштабам с теми нарушениями, с которыми сталкиваются наши российские граждане со стороны наших российских органов власти и должностных лиц. И то, что она начинает свою деятельность вот с таких заявлений, что мы будем искать соринку в глазах соседей, а бревно из собственного глаза мы доставать не собираемся, это говорит о том, зачем ее туда избрали, скажем так. Главное, что удалось Лукину и Панфиновой эту должность конституционную превратить в действительно работающий институт. Я очень сомневаюсь, что это сохранится, потому что звучат вот такие вот декларации. У меня, честно говоря, не было особых предубеждений к Москальковой, как вот у многих моих коллег, из-за того, что она, вот она генерал МВД. Ну, чего ж, видели мы и правозащитников, и диссидентов в системе МВД, и немало, и очень достойных людей. Но вот ее вот эти вот первые заявления и декларации, они, к сожалению, все мои прекрасные надежды разрушили просто на корню.
Как вы думаете, это было намеренное решение Госдумы и власти в целом поставить на должность уполномоченного именно такого человека? Зачем это было сделано?
Конечно, депутаты знали, кого они назначают, с одной стороны. С другой стороны, сама Москалькова, она понимает, каков тренд. Судя по тому, что она ляпнула, правильнее сказать, о необходимости поднимать престиж омбудсмена, она вообще не очень в теме. Она не очень понимает вообще, куда она пришла. Да? Она не очень понимает историю этого института, задачи этого института и так далее. Но вот тренд политический, она, конечно, безусловно, чувствует, как у нас вообще любой мальмальский карьерный чиновник понимает, чего надо говорить, чего надо делать, чтобы понравиться тем, от кого зависит дальнейшее продвижение по лесенке. Тут никакого заговора, конечно, не было. Просто есть сообщество людей карьерных, которые хотят карабкаться выше, и эти люди, они понимают, что они должны говорить, чтобы быть в тренде.
А права человека, получается, выйдут уже на второй план?
У нас любой чиновник, куда бы он ни был назначен, вот из этого карьерного сообщества, для него его работа – это в лучшем случае на втором месте. А в первом – это соответствие тренду, чтобы, не дай бог, не показаться каким-то там ненадежным человеком, чтобы, не дай бог, не стать выглядеть как какой-то там вольнодумец, диссидент и так далее. А уж как это там соотносится с теми задачами, которые нужно решать, ну, это дело десятое, и это все понимают. Ну, вот Москалькова, к сожалению, по-видимому, оказалась вот из числа вот таких людей. Ничего хорошего, к сожалению, в связи с этим, наверное, ждать не приходится.
О новом российском омбудсмене говорил правозащитник Игорь Каляпин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Визиты министра иностранных дел России в Монголию и Армению сопровождались конфузами и скандалами. В международный аэропорт Улан-Батора Сергей Лавров прибыл в джинсах, нарушая дипломатический этикет, а в Ереване ему передали окровавленный ботинок. Фотография, на которой запечатлен министр, идущий в джинсах по красной дорожке в присутствии почетного караула, вызвала возмущение в Монголии. Появляться в одежде, которую можно было бы носить дома, когда чинишь водопровод, — это оскорбление. В Улан-Баторе о Лаврове перешептываются в социальных сетях, а в Ереване российского посланца встречала толпа молодых людей, возмущенных двусмысленной политикой Москвы. Они возлагают на Россию ответственность за обострение напряженности в Нагорном Карабахе. За последние годы Россия продала танков, боевых вертолетов, артиллерийских систем и других наступательных вооружений Азербайджану на 4 миллиарда долларов. Вице-премьер Дмитрий Рогозин осудил возмущение со стороны Армении, назвав его демагогией, а премьер Медведев оправдал соглашение по продаже оружия двум конфликтующим странам тем, что это способствует укреплению военного баланса в зоне конфликта. Медведев сказал, что если Москва не будет поставлять вооружение Армении и Азербайджану, они будут покупать оружие у других стран. 21 апреля, когда в Ереван пожаловал Лавров, протестующие принесли к посольству России коробку, в которую положили окровавленный ботинок, бутылку с надписью «Коктейль Молотова», монеты и землю. Ботинок символизирует русский сапог. Коктейль Молотова мы принесли для того, чтобы сказать, что в случае подписания какого-либо документа, принуждающего сдать армянские территории Азербайджану, ответственных за это мы угостим коктейлем. Земля означает, что этих ответственных, подписавших сдачу территории, мы предадим земле. Монеты означают продажность нашего союзника, объяснил член Совета старейшин Еревана Давид Санасарян. В акциях протеста у посольства участвует преимущественно молодежь. Благосклонно отзываются о них и политики старшего поколения. Лидер партии «Национальное самоопределение», бывший советский политзаключенный Паруир Айрикян, сказал мне, что Россия манипулирует армянскими политиками, используя досье КГБ, а также шантажирует его страну, вооружая Азербайджан.
Был протест в основном против вооружения сторон конфликтов, не только Азербайджана, но и Армении. Эти молодые люди считают, что цивилизованное государство не имеет права принять участие в конфликтах, поддерживая конфликтующие стороны вооружением, притом такими опасными вооружениями массового поражения. Что касается конкретно нашей инициативы, то мы всегда были сторонниками дружеских отношений или углубления отношений с Западом. Национальная объединенная партия не только является самой древней организацией Советского Союза, 1987 года, я имею в виду действующие организации, но и с самого начала выступала за углубление отношений с западными странами, особенно с Европейским Союзом. С нашей стороны была инициатива новая. Мы поддержали представителей интеллигенции, которые собрались, и они собирают подписи, уже несколько сот подписей собрано, с требованием прекращения всех договоров с путиновской Россией и углубления сотрудничества с европейскими государствами, в частности, Европейским Союзом, как объединение цивилизованных государств.
А вы считаете, что и договор о российской военной базе и российской военной помощи тоже должен быть прерван, да?
Вы знаете, долгие годы мы относились к этому негативно, но у нас было такое отношение, что со временем все станет на свои места. Но стало очевидным, что эти надежды не оправданы, когда в России к власти пришел КГБ и его сателлиты в Армении, бывшие сотрудники КГБ. Фактически Армения руководствуется бывшими агентами КГБ и просто шпионами. Могут они себя считать разведчиками и быть очень довольны этим, но с нашей точки зрения это не государственная политика, когда за одну ночь руководитель государства меняет ориентацию государства самостоятельно после встречи с бывшим сотрудником КГБ. Я имею в виду 2013 год, встреча Сержа Саргсяна с Путиным. И если мы хотим иметь не просто хорошее будущее, а вообще, если хотим существовать и иметь будущее, то мы должны быть цивилизованным миром. Вне цивилизованного мира нет будущего ни у кого.
Вы считаете, что участие России вот в этих последних событиях, четырехдневной войне в Карабахе, негативное?
Если не было вооружения, особенно с какой, как смерч, как солнцепек, то вряд ли кто-то из сторон осмелился бы нарушить договоренность о прекращении огня. Безусловно, это не за один день все творилось. В Армении бытует мнение, и притом массово, что все это сделано, организовано Путиным для того, чтобы оправдать свое желание поместить здесь новыми базами. Я, честно говоря, лично я думаю, что у России очень много забот, чтобы стремиться к этому. Но, с другой стороны, учитывая опыт империи, империи никогда не думают о своих насущных проблемах, они думают только о имперских своих целях. Поэтому оправданы те заявления, что все это было организовано Путиным, чтобы оправдать помещение в этом регионе российских, так называемых российских, в самом деле имперских миротворческих сил. В отличие от тех, кто вчера выступали и говорили, что никаких миротворческих сил мы не нуждаемся, я, честно говоря, лично я не такого мнения. Я считаю, что там, где конфликтующие стороны не в состоянии соблюдать свои договоренности, именно вот эти миротворческие силы существуют для того, чтобы принять участие. Но миротворческие силы, если будет принято такое решение, не должны быть представителями одного государства. Это только в таком случае может быть приемлемо, если в миротворческих усилиях принимают одновременно участие, ну, хотя бы сопредседатели Минской группы, если они, конечно, захотят. Но если Россия действительно стремится к миру, его руководители должны были знать, что снабжая вооружением, при том таком массовом количестве, ты не обеспечиваешь мир, а ты способствуешь конфликту.
Но если бы не в России это вооружение закупалось, его бы покупали в других странах. Не только есть продавец, но есть и покупатель, который заинтересован в покупках вооружения.
Да, пытаются таким образом оправдать продажу оружия России. Но, во-первых, есть международная практика. Конфликтующим сторонам не снабжать вооружением. Или иметь определенные четкие гарантии, как в свое время Кемп-Дэвидское соглашение, когда Египет отказался, Израиль отказался от некоторых своих намерений. А мы знаем, что европейские страны, Соединенные Штаты, не снабжают оружие. И это у них принципиальная позиция. Сейчас пытаются, в частности, такую версию выпустил один из руководителей Армении, один из тех лиц, который занимает руководящее положение в Армении, что если азербайджанцы не купили бы у России, то купили бы у другого. Но это не верный подход. Страны между собой имеют давным-давно уже договоренность, если они стремятся к соблюдению мира и снабжать вооружением конфликтующие стороны. Я не говорю только про Азербайджан, я говорю также про Армению. Если мы договорились, если мы хотим решать все проблемы миром, то и нам, и им не нужно вооружение. Нам не надо снабжаться таким вооружением, особенно наступательным. Европейские страны пару лет тому назад поставили в Армению на 12 миллионов евро противотанковые устройства «Милан». Но противотанковыми устройствами «Милан» ты против мирного населения ничего не сможешь сделать. Тут это можно понять. Оборонительное вооружение. Но Россия поставляет наступательное вооружение. Наступательное вооружение для наступления. Мы еще знаем, что Турция готовилась поставить боевые машины пехоты, но из-за того, что это стало известно, из-за того, что это будет поставлено конфликтующей стороне, Германия и Америка отказались поставить двигатели. И туда сразу вклинилась Россия. Я не считаю Россию союзницей Армении, не нуждаюсь в таком союзнике, как человек, как гражданин Армении. Я знаю, что правительство, государство, которое игнорирует свой народ, не говорю о том, что ущемляет права своего народа, они в состоянии быть союзником, добрым союзником, кого бы ни было. Но помимо этого, если Россия иногда выступает как партнер или союзник, а для некоторых ограниченных даже часто звучит стратегический партнер или стратегический союзник, то его поведение неадекватно. КГБ, пришедший к власти, узурпировал прежде всего мышление. И террор тоже ведь действует. Я на своем опыте знаю, что когда в меня стреляли в 2013 году, после этого многие люди, которые имели четкую позицию к отношению Запад-Россия, они, по крайней мере, стали молчать. Притом это не один, не два человека. Страх тоже фактор. Я, конечно, не позволю себе судить о народе, но мы всегда четко ограничиваем имперская Россия и Россия. Для нас имперская Россия – это враг русского народа и враг человечества, в том числе Армении. Сейчас мы имеем дело с имперской Россией, путиновской Россией, притом имперской кагибистской идеологией. Раньше большевистская империя, она имела хотя бы идеологию, и кое-где она была предсказуема. А путиновская чекистская Россия непредсказуема, и поэтому дополнительно опасна своими стремлениями. А вообще для нас самое важное, что есть цивилизованный мир, базирующийся на права человека, демократию, верховенство права, и есть руководствующийся понятиями путиновская Россия. Не может быть никакого толка от чекистской России.
Говорил армянский политик Паруир Айрикян. Еще один сюжет недели, о котором не узнают российские телезрители. Международная организация Transparency International опубликовала расследование «Патриот офшорный», в котором раскрывается возможная схема обмена с целью приобретения квартиры на улице Староволынской в Москве. Согласно расследованию, эта квартира вице-премьера Дмитрия Рогозина ранее принадлежала офшорной компании Minimal Technology. Эта компания в 2008 году приобрела квартиру площадью 346 квадратных метров. Рогозин приватизировал государственную квартиру в Большом Тишинском переулке и тут же затеял обмен. Если бы он продавал приватизированную государственную квартиру, а не менял ее, он должен был бы заплатить государству примерно 37 миллионов рублей. Заместитель директора Transparency International Илья Шуманов рассказал моей коллеге Ирине Лагуниной о том, как идет расследование.
Илья, что навело на мысль продолжить расследование имущества и собственности господина Рогозина?
Вы знаете, ключевым обстоятельством стало интервью господина Рогозина на сайте «Эхо Москвы». где он, собственно, дал такую саморазоблачающую информацию. Но если, возможно, бы он не стал бы давать это интервью, мы, наверное, бы не продолжили это расследование. И по этому поводу, триггером таким ключевым, это интервью его господину Венедиктову.
Что вас смутило в этом интервью?
Несостыковки, которые мы по горячим следам выяснили относительно того, что кадастровая стоимость объектов недвижимости, которые он озвучил, не совпадает с официальными данными, которые публиковал Росреестр, то есть они занижены в два раза и там больше, наверное. Вот. И как бы эта информация показалась нам странной, и после этого мы начали анализировать, что же могло стать причиной занижения стоимости. И одновременно с этим мы попытались оценить причины появления первого собственника квартиры на Староволынской, которым был офшор Minimal Technologies Limited, который был зарегистрирован в Великобритании. Вот. И там мы наткнулись на как бы серию совпадений, которые нам показались тоже странными. Мы решили проверить и вот выяснили, что эти люди тем или иным образом связаны с семьей Рогозина.
Вы знаете, когда я посмотрела ваше расследование, то видно, вот две квартиры на Староволынской и в Большом Тишинском переулке, и множество связей, и родственных, и дружеских, и офшорных, и партийных. Давайте попробуем описать эту схему, которую вы раскрыли в своем расследовании. Итак, мы заговорили о Minimal Technology, где главой выступал Павел Черенков, связанный с Алексеем Рогозиным, как вы доказали, а юридическое сопровождение этой фирме оказывал Питер Левин, который ранее был женат на, возможно, своячнице Рогозина. Роль этой фирмы в схеме, которую вы нарисовали?
Ну, вы знаете, я не могу утверждать на 100%, что те обстоятельства сделки, которые нам кажутся очевидными, таковыми и являются, по одной простой причине, мы не знаем деталей, мы можем только оперировать фактами. Фактами является то, что господин Александр Гаррис, который контролировал компанию Minimal Technologies до прихода в нее господина Черенкова, он был связан с господином Бабаковым, депутатом Государственной Думы. Господин Бабаков был связан с господином Рогозиным. Это нам стало известно. И, собственно, в момент, когда контролировал господин Гаррис эту компанию, в нее пришли некоторые денежные средства, несколько миллионов долларов, после чего контроль над компанией получил господин Черенков, а сопровождение юридическим бухгалтерским этой компании осуществляла компания, связанная с юристом Питером Левиным, который был свояком Дмитрия Рогозина, то есть он был женат на сестре его жены. Исходя из этого, то есть это вот такая цепочка событий, которые между собой имеют как такие косвенные связи, но они, собственно, являются подтверждением того, что семья Рогозиных и семья вот Левиных, собственно, она была связана между собой не только родственными, но еще вот деловыми какими-то связями. После чего мы начали анализировать, кто же такой Павел Черенков. Павел Черенков начал контролировать компанию. На этот момент уже у компании было приобретено какое-то недвижимое имущество, и оно стояло на балансе этого юридического лица британского. После этого компания Minimal Technologies приобретает уже на территории России две квартиры. Эти документы есть, в открытом доступе можно найти. И перед приватизацией квартиры Дмитрием Рогозиным на Тишинке, не сразу же после этого события, как только он приватизировал, через месяц эта компания переходит Леви Исаеву, который стал временным держателем этих квартир. После этого происходит обмен квартирой на Тишинке, на квартиру на Староволынке, которой принадлежала одна Леви Исаева, вторая семье Рогозиных. На руках у Леви Исаева остается одна квартира на Староволынской малой площади и квартира на Большом Тишинском переулке. А на руках у семьи Рогозиных остается большая квартира на Староволынской. Вот такая схема, но мы никаких четких выводов не артикулируем, то мы только описываем события, наверное, да, и говорим о том, что существуют признаки каких-то схем, которые напоминают, возможно, преступные схемы напоминают. И вот с целью прояснения этих обстоятельств мы обратились в ряд правоохранительных и надзорных органов для того, чтобы они эти обстоятельства прояснили. Поскольку действия происходят в значительной части этих активов и имущества за пределами России, именно в Великобритании, нами направлено обращение в надзорные правоохранительные органы, соответственно, британской юрисдикции и европейской юрисдикции. И, соответственно, мы направили информацию в российские правоохранительные органы и руководителям вице-премьера для того, чтобы они дали оценку этим событиям.
У вас вот вдруг в вашем расследовании возникает этот человек по имени Леви Исаев. Что это за личность?
Я немного знаю про этого человека, и едва ли мы много про него можем рассказать. Газета «Ведомости» пыталась его связать с бизнесменами, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу России. Но связи, на мой взгляд, не такие прям очевидные. Мы вот предполагаем, что из той схемы, которую вот мы обрисовали, его роль, возможно, напоминает роль номинального владельца этих квартир.
Ну, Илья, а, собственно, что плохого вот во всем этом? Владел человека одной квартирой, потом поменял с помощью посредника или какого-то представителя на другую квартиру. Где в этом криминал?
Наличие или отсутствие криминала мы предлагаем, собственно, выяснить у правоохранительных органов, чтобы они дали оценку этим событиям на предмет криминала. Но однозначно связь должностного лица, который на тот момент курировал взаимодействие с блоком НАТО и появление у структур близких ему недвижимого имущества или переход под контроль недвижимого имущества и офшорные схемы, нам кажется важными показать широкой публике. Сами эти события имеют некие признаки или несостыковки, как, например, занижение кадастровой стоимости для обмена квартир, соответственно, возможно, выпадающий налог подоходный за этот обмен, получение квартиры от государства при возможном положении вещей, что ему через контролируемых им лиц принадлежат другая квартира. Вот.
Илья, а в этой ситуации, когда чиновнику принадлежит другая квартира, хоть и не напрямую принадлежит, он не имеет права приватизировать государственную собственность, да?
Я думаю, да, он должен быть признан, соответственно, лицом, нуждающим в улучшении жилищных условий, вот, и как бы это обстоятельство должно стать основанием для получения квартиры. Потом вопрос происхождения этих денежных средств, то есть нам очень не очень ясно, что стало причиной получения этих денежных средств. Займы, которые были выданы компании Minimal Technologies от компании ANSA Holding Group, они невозвратные, они не вернулись. И эта схема напоминает схемы отмывания денежных средств.
Ваше предыдущее расследование чем закончилось? Ну, кроме того, что ваш сайт на сутки лег и подвергся страшной DDoS-атаке.
Насколько я понимаю, это широкий резонанс очень, соответственно, какие-то деформационные высказывания в социальных сетях относительно нас, нашей организации, со стороны ряда, скажем так, должностных лиц. Соответственно, господин Рогозин сообщил, или там круги близких к нему сообщили о том, что он переехал с квартиры на Староволынск, поскольку боится свою собственную безопасность. Я думаю, что еще не прошло время для того, чтобы мы получили официальный ответ от правоохранительных органов по этой ситуации. Как только мы получим эту информацию, мы опубликуем эти сведения и для широкой общественности предоставим ответы надзорных и правоохранительных органов.
Расследование «Патриот офшорный» говорил заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов. На этой неделе поклонники прощались с одним из самых знаменитых поп-музыкантов мира – Принсом, скоропостижно скончавшимся на 57-м году жизни. Мало кто повлиял на звук и траекторию популярной музыки более отчетливо или коснулся столь многих людей своим талантом. Принц был виртуозным музыкантом, блестящим бенд-лидером и исполнителем, сказал президент США Барак Обама. I don't want to watch that as you laughing.
Песня «Принца» завершает программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.